преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, лествица и слово к пастырю, переведено с греческого, при Московской духовной академии, Москва, 1851 год. Типографии В. Готье. Печать позволяется с тем, чтобы по отпечатании до выпуска из типографии представлено было в цензурный комитет узаконенное число экземпляров апреля 2 дня 1851 года. Цензор, профессор философии, протоиерей Феодор Голубинский. Житие святого отца Авы Иоанна, игумена Святой горы Синайской. Кратко описанное Даниилом, монахом Раифским, мужем почтенным и добродетельным, какой, конечно, достойный быть известным, город принял его порождение и воспитал до его подвижничества, точно и достоверно сказать не могу. А какой ныне имеет обитателем и питает нетленной пищей сего всечудного мужа, то мне не вовсе неизвестно. Ибо и он пребывает ныне в том граде, о котором утверждает доброгласный певец, взывая так: «Их же житие на небесах». Там насыщает он невещественное чувство тем, что никогда не присыщает, и духовный ум, именно один ум, приятно услаждает неописуемою красотою, прияв достойное воздаяние за подвиги и награду за неутомившие его труды, сподобившись тамошнего жребия и соделавшись одним из тех, с которыми всегда прибудет, и которых нога стала уже на правоте. Псалом 25:12. А как еще в вещественном теле сопребывал он там с невещественными, об этом расскажу со всей ясностью. Этот блаженный, когда было ему 16 лет видимого возраста, совершенством же ума уподоблялся уже тысячелетнему, как непорочную и добровольную жертву предает себя великому иерею, принесший тело на этой Синайской, а душу на небесной горе, вознамерившись, как думаю, в самой видимой местности приобрести для себя путеуказание к невидимому величайшую пользу. И страннической жизнью этой приставницы наших духовных отроковиц, отсекши неблагообразную вольность и восприяв на себя благолепное смиренно-мудрие, при самом вступлении в эту жизнь с весьма прекрасной целью изгоняет он этого обманщика, самоугодие и самоуверенность, подклонив шею и верившись превосходному наставнику, в добром намерении под его руководством безбедно перейти опасное море. И в какое приводит себя состояние, как будто бы душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености, эту необычайную и чуждую смирение кичливость человеческого любомудрия обучил он небесной простоте. Потом, по истечении 19-го года, как бы ходатаем и заступником за себя предпослал к небесному царю своего Пестуна, и молитвами этого великого ополчившись как оружием сильным на разорение твердынь, и сам исходит на поприще безмолвия, избрав для своего подвига в 5 поприщах от храма Господня уединенное место, именовавшееся Фола, 40 лет проводит там в трудах, и возгорается божественной любовью, непрестанно распаляемой ее огнем. Но кто в состоянии извести на позор словом и огласить повествованием, как проходил он здесь труды свои? Да и может ли это быть сказано явно, когда всякий труд его возрастал в тайне? Впрочем, и по некоторым начаткам дел узнаем, каково было священнейшее достояние этого преподобного. Вкушал он все, что неукоризненно дозволяется по иноческому обету, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего, как думаю, премудро сокрушал он рог течения, а малости вкушаемого смирял эту госпожу, чрево, вожделевающее многого, самой скудостью взывая ей: «Молчи, перестань». Пустынножитием же и удалением от сопребывания с людьми угашал пламень этой пищи, так что, наконец, покрылся он уже пеплом и совершенно был угашен. Идолопоклонение доблестный сей подвижник мужественно избегал при посредстве милостыни и недостатка в самом необходимом. При временном омертвении и бездействии души восставлял он ее, возбуждая жалом смертной памяти. Оковы пристрастия и привязанность ко всему чувственному разрешал, связав себя невещественными узами печали. А мучительствующая раздражительность наперед была умерщвлена в нем мечом послушания. Содержать тело безвыходно в затворе, а еще реже дозволяя слову выходить из уст, умертвил этим пиявицу тщеславие. Какова же награда, приобретенная этим превосходным таинником за победу, одержанную над восемью из прелестниц? Гордостью. Ибо по учению отцов помысл гордости есть восьмой в числе греховных помыслов. Какова эта высшая степень очищения, которому начало положил Веселиил, послушание, и которое довершил Господь пренебесного Иерусалима, посетив его присутствием своим? Потому что без оного не могут быть низложены дьявол и его полчище. Но где при настоящем соплетении нашего венца помещу этот источник слез его, какой видим не у многих? И до ныне известно сокровенное место, где источались слезы эти. Это весьма тесная пещера в некоем уединении и подгорье, находившаяся в таком расстоянии от его и от всякой другой келии, какого было достаточно, чтобы заградить слух тщеславия и соделавшейся близкою к небу от воплей и взываний, подобное которой можно услышать разве у тех, кого режут ножами, и у кого прижигают члены и избадают глаза. Сон вкушал он в такой только мере, чтобы неусыпностью не расстроить достояние ума. Перед сном долго молился и сочинял книги, и это служило у него единственным обузданием унынию. Да и вся жизнь его была непрестанной молитвой и беспримерной любовью к Богу, ибо днем и ночью, созерцая его, как в зеркале, в чистоте непорочности, не хотел, или, точнее сказать, не мог он насытиться этим созерцанием. Некто из провождавших отшельническое житие по имени Моисей, поощряемый ревностью его, усиленно желает стать его учеником и выслушать у него начатки истинного любомудрия. И, употребив дело за себя ходатаев, их просьбами вынуждает у великого Иоанна согласие на принятие его в ученики. Итак, в один день великий наставник велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения и уточнения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, неленостно выполнил приказанное. Когда же настал чрезмерный жар и был самый полдень, а месяц был тогда уже последний, то есть август, Моисей, уклонившись под один огромной величины камень и уснув под ним, отдыхал. Но Господь, которому не угодно, чтобы служители его подвергались в чем-либо скорби, обыкновенно предохраняет их от скорбей. Великий Иоанн был в келье, углубясь в себя и в богомыслие, объят стал как бы тонким каким сном. И видит, что некто священнолепый будет его, упрекает за то, что спит, и говорит ему: «Как же ты, Иоанн, беззаботно спишь, а Моисей в опасности?» Восстав немедленно от сна, вооружается Иоанн молитвой об ученике своем. Потом, возвратившийся около вечернего времени, спрашивает, не встретилось ли с ним чего неблагоприятного или неожиданного. Ученик говорит: «Весьма большой камень задавил бы меня, когда я спал под ним среди дня, если б не отскочил я с поспешностью от этого места, когда мне представилось, будто ты зовешь меня». И смиренно мудренный подлинный Иоанн не объявил ученику о видении, но в тайных взываниях и воздыханиях любви прославил благого Бога. Так Иоанн был образцом для всех и целителем невидимых трупов. Однажды некто по имени Исааки, сильно угнетаемый демоном плотоугодия и уже изнемогший в духе, поспешил прибегнуть к этому великому Иоанну и открыл ему брань свою, сопровождая рассказы рыданиями. Это же всечудный, удивясь вере его, сказал: «Станем, друг, оба на молитву». А как скоро окончены были молитвенные слова, страждущий же лежал еще пониже лицом к земле. Бог творит уже волю раба своего, чтобы показать нелживость Давидову. Змий, поражаемый бичами действенной молитвы, обращается в бегство. А оболевший, видя себя уже здоровым, приходит в великое изумление и высылает благодарение прославившему и вместе прославленному. Некоторые, уязвляясь завистью, называли Иоанна говорливым и пустословом. Таковых образумив самым делом, всем доказал, что все может о укрепляющем всех Христе. Соблюдал же молчание в продолжении целого года, почему порицатели обратились в просителей, говоря: «Заградился источник преснотекущей пользы, ко вреду общего всех спасения». И уступил просьбам их этот нелюбитель прикословий и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, девясь всем его во всем преспиянием, как новоявленного некоего Моисея, силой возвели его в должность управлять братьею. И не обманулись добрые ценители, поставив этот светильник на начальственном свечнике. Приближается он к горе, вступает в недоступный мрак, восходя по умным степеням, приемлет богоначертанное законоположение и созерцание, отверзает уста Слову Божию и привлек дух. Отрыгнул слово благо от благого сокровища сердца и достигает предела видимого жития, путеводствуя этих израильтян, иноков, одним только соделавшись неподобен Моисею, а именно вшествием своим в горний Иерусалим, тогда как Моисей, не знаю почему, не достиг и Дольнего Иерусалима. О духовных же его наставлениях свидетельствуют весьма многие, именно все те, которые через него спаслись и до ныне спасаются. Превосходный свидетель о мудрости этого премудрого и о подаваемом им спасении новый Давид, по мнению некоторых Исааки, о котором упоминаемо было выше, свидетель, и доблестный Иоанн, преподобный наш пастырь, которым от лица паствы, будучи умолен, этот новый боговидец Синайский, снисшедший к ним помыслом с горы, объявил нам богописанные скрижали свои, содержащие в себе наружно деятельное, а внутренно созерцательное руководство. В немногих словах покусился я заключить многое, потому что и витиями похваляется краткость повествования. О том же Аве Иоанне, игумен горы Синайской или Лестничники. Однажды Ава Мартирий с Авой Иоанном пришел к Анастасию Великому, и он, увидев их, говорит Аве Мартирию: «Скажи, Ава Мартирий, откуда отрок сей и кто постриг его?» Мартирий отвечает: «Раб он твой, отец, и я постриг его». И говорит Анастасий: «Чудное дело, Ава Мартирий, кто бы мог сказать, что постриг ты игумена Синайского? И не ошибся святой муж, потому что по прошествии 40 лет Иоанн стал нашим игуменом». В другое еще время, взяв с собой этого Иоанна, наставник его Ава Мартирий пошел к великому Иоанну Саввоиту, который жил тогда в пустыне Гудда. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Аве Иоанну и облобызал руку его. Аве же Мартирий не умыл ног. Когда ученик Саввоитов Стефан спросил, почему так сделал, старец отвечал: «Поверь мне, чадо, не знаю, кто этот отрок. Принимал же я игумена Синаитского, и игумену умыл ноги». Да и Ава Стратиги, в тот день, когда на 20-м году от роду постригаем был Ава Иоанн, предсказал о нем, что будет великим светилом. И действительно, когда Иоанн стал нашим игуменом, пришло к нам около 600 странников. В то время, когда они сидели и вкушали пищу, Иоанн видит, что некто из приспешников, обернутый по-иудейски в полотно, обходит всех и повелительно раздает приказания поварам, экономам, ключникам и другим служителям. Когда же народ разошелся и сели за трапезу служители, стали искать того, кто всюду ходил и раздавал приказания, и не нашли. Тогда раб Божий, преподобный отец наш Иоанн, говорит нам: «Перестаньте искать. Не странное, что сделал господин наш Моисей, послужив в этом году принадлежащем месте ему. Некогда в палестинских странах было бездождие. Авва Иоанн по просьбе окрестных жителей помолился, и пошел обильный дождь. И в этом ничего нет невероятного, потому что волю боящихся его сотворит Господь, и молитву их услышит. Должно знать, что у Иоанна Лествичника был родной брат, тот самый досточудный Авва Георгий, которого он поставил игуменом Синайским еще при жизни своей, сам возлюбив безмолвие, потому что изначало уневестил себе то этот премудрый. Когда же новый наш Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его Авва Георгий стоял перед ним, проливая слезы и говоря: «Вот, оставляешь ты меня и отходишь. А я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти братство. И вот напротив того предпосылаю тебя». И говорит ему Авва Иоанн: «Не печалься и не тужи. Если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Это и сбылось, ибо до совершения 10 месяцев и Георгий отошел ко Господу. Послание святого Иоанна игумена Раишского к досточудному Иоанну игумену горы Синайской. Превосходнейшему и равноангельному отцу отцову несравненному учителю грешный Раишский игумен желает радоваться о Господе. Зная Твое, о Господи, во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание, особливо же, где должен Ты приумножить данный Тебе от Бога талант, мы, маломощные, подлинно низким и жалости достойным складом, пишем к Тебе, содержа в уме сказанное: «Попроси отца Твоего и возвестить Тебе старца Твоего, и скажут Тебе». Второзаконие 32:7. Поэтому, обращаясь к Тебе, как к общему всех Отцу, как к старейшему перед всеми и подвижничеством, и силой ума, и как к превосходному Учителю, этим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих описать для нас, невежд, что в боговидении, подобно древнему Моисею, зрел Ты на той же горе, и как богописанные скрижали прислать изложенное в посылаемой нам досточестной книги к назиданию нового Израиля, который едва только вышел от мысленных египтян из житейского моря. И как в море этом вместо жезла ты чудодействовал по Боге богоглаголевым языком твоим, так и ныне не откажись по молению нашему, не леносно, о Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию. Как истинно великий вождь всех избравших тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть. Ибо известно тебе, священная подлинно глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемое всеми. Потому и уверяем себя, Господи, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестницу утверждену, которая желающих возводить до небесных врат целыми и неврежденными, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловестных овец, видел такое страшное видение в лестнице, то не тем ли более предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле самое истинное непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай о Господе, досточестнейший Отец. Ответ Иоанн Иоанну воину желает радоваться. Получил я ко мне бедному и нищему добродетелями, посланное тобою, приличное твоему благолепному и бесстрастному житию, чистому и смиренному сердцу, почтенное твое писание. Лучше же сказать, предписание и повеление, превышающее силы мои. Твое, подлинно твое это дело, свойственное твоей священной душе. Потребовать слов наставления и вразумления от меня, не ученого, невежды, и в слове, и в деле. Потому что всегда обычно тебе в своем смиренномудрии показывать и образец нам. Однако же я теперь скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго святого послушания, этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать об этом и учиться этому у тех, которые хорошо знают дело. А я состою еще в чине учащихся. Но поскольку богоносные наши отцы истинного ведения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то вот благочестно забывая, что соразмерно с моими силами, смиренно решаюсь на то, что выше меня. Не стою мысли, чтобы оказать тебе какую-либо пользу или объяснить то, что не меньше моего знаешь и сам ты, священная глава. Ибо не я один, но, как думаю, всякий благомыслящий уверен в том, что око ума твоего чисто от всякой земной и темной примеси всего потемненного, и беспрепятственно обращается к божественному свету и им озаряется. Напротив того, устрашаемый смертью за прислушание и ею как бы невольно вводимый в послушание, со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления, как благопризнательный послушник и негодный ученик превосходного живописца. При скудном и слабом моем ведении и при худогласном произношении, одним только чернилом налагая бесцветное очертание живых словес, тебе же, начало вождь и чиноначальник учителей, предоставляя украсить, уяснить это очертание и, как исполнители скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Но не тебе посылаю этот свой труд, да не будет этого, ибо это послужило бы знаком крайнего скудоумия, потому что достанет у тебя сил не только других, но и меня самого наставить о Господе в божественных нравах и правилах, о Бога призванному собору братьей, которые вместе со мной учатся у тебя, наилучшие из наилучших учителей». И их и твоими молитвами, как бы мысленными, какими надеждами, ободряемой в своем невежестве, распростерши ветрила трости и прекрасному твоему скормчему, отдав в руки кормила своего слова, с усердную к ним просьбой ради тебя приступаю к делу этому, умоляю всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плоды этого с благодарностью вменит превосходному нашему начальнику, а мне и спросит у Бога воздаяние за одно исполнение труда, не обращая внимания на сказанное, потому что оно действительно слабо, исполнено всякого невежества. Уважив же для Господа предпринятое намерение предлагающего труд свой, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. Предисловие. Стремящимся к тому, чтобы имена их написаны были в книге жизни на небесах. Настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо шествуя этим путем, найдем, что книга эта непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей, и, несомненно, представляет утвержденную лестницу от земного во святая, и показывает на вершине ее утверждающегося Бога. Эту-то, думаю, лестницу видел и запинатель страстей Иаков, покоясь на подвижническом ложе. Но с усердием и верою, Бытие 28.11, умоляю, будем восходить и мы этим умным и небошественным восхождением, каковому весьма ясно научает первая степень этой лестницы. Подробное оглавление книги. Первое. Об отречении от суетной жизни и об отшельничестве. О беспристрастии и о беспечальной жизни. О страннической жизни и о сновидениях, какие бывают у новопоступивших. О мученичестве мужественного послушания. О многопопечительном и явственно выражаемом покаянии и о Бога угодной темнице осужденников. о памятовании смерти, об очистительном плаче, о тихой негневливости, о памятозлобе, о злоречии, о молчании, о лжи, об унынии, о чревоугодии, о блуде и о непорочности, о сребролюбии, о нестяжательности, о бесчувствии, о псалмопении в общем собрании, о различных видах бдения, о боязни, о тщеславии, о гордости, о нечистых хульных помыслах, о просторе, о простоте, кротости, незлобии и лукавстве, о смиренно-мудрии, о рассудительности, где найдешь богатство, о безмолвии и отшельничестве, о хранении ума и о различных видах безмолвия, о невещественной молитве и о терпении, о бесстрастии, 30-е, о любви, также о надежде и вере, о просвещении и о части о богословии. Подлинно весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение, равночисленное Господне возрасту по плоти. Ибо во образ 30 лет Господне совершеннолетие знаменательно соорудил лестницу из 30 степеней, по которой, достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. А кто не достиг этого возраста, тот еще младенец, и по внутреннему засвидетельствованию не заслужит одобрения. Мы же пошли за нужное прежде всего поместить здесь житие этого всепремудрого, чтобы, видя труды, без недоверия взирать нам и на его произведения. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, лествица. Предисловие. К слову под названием «Духовные скрижали» подвижническое слово Авы Иоанна, игумена монахов горы Синайской, посланное им к Аве Иоанну, игумену Раифскому, по убеждению которого оно и написано. Слово первое. Об отречении от мира. Благ, преблаг и всеблаг Бог наш и Царь. Всего лучше от Бога начинать слово к Божьим служителям. И сотворенных же им существ, разумных и отличенных преимуществом свободы, одни суть пресные Богу, другие рабы Его верные, иные непотребные, иные совершенно отчуждившиеся от Бога, и иные, хотя бессильны, однако же противники Богу. Пресными Божиими мы, люди простые, о священная глава, признаем, собственно, те умные и бесплотные сущности, которые окрест Бога. Верными рабами Божиими называем всех тех, которые неленостно и неопустительно творят и творили волю Божию. Рабами же непотребными именуем тех, которые думают о себе только то, что сподобились крещения, но не сохраняют верно данных Богу обетов. Чуждыми Богу и врагами Его почитаем тех, которые неверны или зловерны. Наконец, противники Богу суть те, которые не только сами нарушили и отвергли Господне повеление, но и сильно вооружаются на исполняющих то. Каждый из исчисленных родов требует особенного ему приличного слова. Но нам, людям, не ученым, не полезно было бы в настоящее время входить в такие пространные исследования. Итак, для верных рабов Божиих, которые благочестно восхитили над нами власть и по вере понудили нас своими повелениями, ради нерассуждающего ни о чем послушания, прострем теперь недостойную руку свою и от их же ведения, прияв словесную трость, омочим ее в имеющее сумрачный вид и вместе издающее от себя свет смиренно-мудрия. Потом наложим ее на гладкие и убеленные сердца их, как бы на какие хартии, или лучше сказать, духовные скрижали, и станем на них начертывать божественные слова, вернее же сказать, полагать семена, и начнем слово так. Бог, Творец всех свободных существ, есть и жизнь всех, и спасение всех верных, неверных, праведных, неправедных, благочестивых, нечестивых, бесстрастных, порабощенных страстям, монахов, мирян, мудрых, необразованных, здоровых, немощных, юных, престарелых. подобно как для всех разлияние света, зрение солнца и воздушной перемены, и нет в этом между людьми разности. Ибо Бог смотрит, не смотрит на лица. Нечестивый есть существо разумное, смертное, произвольно уклоняющееся от жизни и собственного Творца своего, всегда сущего, вменяющее как бы в нечто несущее. Законопреступник есть тот, кто закон Божий подчиняет собственному злоумию и мнит веровать в Бога, избирая противное ему. Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку подражает Христу в словах, в делах и в мыслях, право и неукоризненно веруя во Святую Троицу. Боголюбивый есть тот, кто пользуется всем, что естественно и безгрешно, и по мере сил не родит о том, чтобы делать добро. Воздержанный есть тот, кто среди искушений, сетей и молвы всеми силами старается подражать нравам человека, который от всего того свободен. Монашество есть чин и состояние бесплотных, достигаемое в теле, вещественном и причастном нечистоте. Монах есть человек, единственно держащийся Божьих уставов и Божье Слово во всякое время, на всяком месте, во всяком деле. Монашество есть непрестанное принуждение естеству и неослабное охранение чувств. Монах есть в непорочности сохраняемое тело, чистые уста, просвещенный ум. Монах есть душа болезнующая, и во время сна, и во время бодрствования, занятой непрестанным памятованием о смерти. Отшельничество от мира есть произвольное возненавидение вещества, восхваляемого миром, и отречение от естества для приспияний в том, что выше естества. Все, охотно оставившие мирскую жизнь, без сомнения сделали это или ради будущего царства, или по причине множества грехов своих, или из любви к Богу. Если же не предшествовала у них ни одна из означенных целей, то отшельничество их неразумно. Впрочем, благий подвигоположник наш ожидает, каков будет конец течения. Кто удалился из мира, чтобы стрясти с себя бремя грехов своих, тот пусть подражает сидящим вне города при гробах и не прекращает теплых и пламенеющих слезных излияний и безгласных сердечных рыданий, пока не увидит, что пришел к нему Иисус, и от сердца его отвалил камень ожесточения, и ум этого нашего Лазаря разрешил от греховных уз, и повелел слугам своим ангелам: «Развяжите его от страстей и оставьте идти к блаженному бесстрастию, в противном случае нет ему пользы». Если желаем выйти из Египта, бежать от фараона, то и нам, без сомнения, нужен некий Моисей, ходатай перед Богом и по Боге, который бы, упражняясь и в деятельной, и созерцательной жизни, воздевал за нас руки к Богу, чтобы путеводимые им пришли греховное море и обратили в бегство страстного Амалека. Поэтому обманулись все те, которые, предавая себя Богу, подумали, что не имеют они нужды ни в каком руководителе. Вышедшие из Египта имели вождем своим Моисея, обежавшие из Содома ангела. И одни, подобно врачу ему от душевных страстей, попечительностью врачей, это выходящие из Египта. Другие же, желающим совлечь на нечистоты немощного тела, почему и нужны им в помощники ангел, или, по крайней мере, скажу так, равноангельный. Смотря по загноению наших язв, потребен и врач весьма искусный. Вознамерившиеся с телом восходить на небо подлинно имеет нужду в усилии и в непрестанных скорбях, особенно же при самом начале отречения. Пока сластолюбивый наш нрав и бесчувственное сердце, не доведенное еще непрестанными слезами до боголюбия и непорочности, великого, подлинно великого стоит это труда и многих невидимых огорчений, особливо для нас, живущих нерадиво, пока ум свой этого плотоядного и привыкшего по-пустому лаять пса простотою, глубокой негневливостью и рачительностью не сделаем любителем непорочности и осторожности. В Впрочем, и мы, преданные страстям и немощные, с несомненной верой благодушно представим десною своей рукою и исповедуем Христу и немощь нашу и душевное бессилие, и непременно сподобимся Его помощи, даже сверх нашего достоинства, если только непрестанно будем нисходить во глубину смиренно-мудрия. Все, приступающие к этому доброму подвигу, подвигу тяжкому, затруднительному, а вместе и легкому, да знают, что они решаются вринуться в огонь, если хотят, чтобы вселился в них огонь невещественный. Да искушает же себя каждый, и так с горькими травами, да ест от хлеба смиренно-мудрее, со слезами да пьет от чаши его, чтобы воинствовать ему не в осуждение себе.
Если не всякий крещающийся спасается, то умолчу, что из этого следует. 10. Приступающие к этому подвигу, чтобы положить доброе основание, должны всего отречься, все пренебречь, всему посмеяться, все отвергнуть. Хорошо же тройное и трехстолпное основание, незлобие, пост и целомудрие. Все младенчествующие о Христе пусть начинают с этого, взяв пример естественных младенцев, ибо не найдешь в них никогда ни злобы, ни притворства. Нет у них ни алчности ненасытной, ни чрева, ничем не удовлетворяющегося, ни тела, разжигаемого похотью. Разве когда с умножением питания возрастут уже, тогда и они начинают ощущать это разжение. Ненавистное и опасное подлинно дело борцу расслабевать при самом вступлении в борьбу и тем всякому давать знать о будущем своем поражении. Твердое начало, без сомнения, будет нам полезно и при последующем за ним ослаблении. Душа мужественная и потом ослабевшая, воспоминанием прежнего усердия уязвляется как бы отцами, и иные нередко окрылялись этим. Когда душа, изменив сама себе, утратит блаженную и вожделенную горячность, тогда пусть рачительно разыщет, по какой причине лишилась ее, и против этой причины вооружится всем своим желанием и усердием. Потому что горячность возвратить можно не иными вратами, а теми же, которыми она удалилась. Подчинивший себя из страха подобен горящему фимиаму, который вначале издавал благоухание, а впоследствии разрешился дымом. Подчинившийся из награды подобен мельничному жорнову, который всегда одинаково движется. А кто стал отшельником из любви к Богу, тот в самом начале приобрел уже огонь, и как огонь, брошенный в дрова, вскоре сильнейший воспламенит пожар. Иные поверх камней подстраивают кирпичами, другие ставят столбы поверх земли. Иные, пройдя небольшое расстояние и разгорячив жилы и составы, пошли скорее. Кто может разуметь, тот доразумеет это иносказательное слово. 15. Как призванные Богом и Царем, будем усердно совершать свое течение, чтобы по кратковременности жизни не оказаться нам бесплодными в день смерти и не умереть от голода. Будем благоугождать Господу, как воины угождают Царю, ибо по вступлении в воинскую службу требуется от нас служение во всем исправное. Будем бояться Господа не меньше, чем боимся зверей. Ибо видел я, что пошедшие на хищение, хотя не убоялись Бога, однако же, услышав на месте лай псов, тотчас возвращались назад. И чего не сделал Божий страх, то произвел страх зверей. Будем любить Господа, как чтим из любви друзей». Ибо видел я нередко, что иные оскорбили Бога, и немало не имели о том печали. И видел также, что те же самые люди, огорчив какой-нибудь малостью любимых ими, и сами лично через друзей, не щадя даров, употребляли все способы и средства, изъявляли всю скорбь, все раскаяние, чтобы только прийти в прежнюю любовь. В самом начале отречения от мира – упражняемся мы в добродетелях, конечно, с трудом и огорчением, но, преуспев в них, не чувствуем уже печали или чувствуем малую печаль. а как скоро мертвенное наше мудрование пожерта и преобладается ревностью, упражняемся в них со всей радостью и старанием, с любовью и с божественной пламенностью. Сколько достойны похвалы те, которые с самого начала и вскоре исполняют заповеди со всей радостью и с усердием. Столько жалки те, которые давно уже в подвиге, и хотя следуют заповедям, однако еще с трудом. Не будем гнушаться отречением или осуждать то, когда человек вынужден к отречению обстоятельствами. Случалось ведь, что иные бегали царя и поневоле приходили к нему, встречали пришедшего царя, а потом, невольно следуя за ним, входили в его дворец и там вечеряли с ним. Случалось видеть, что семя нечаянно падало на землю и приносило много цвета и обильный плод. Как еще случалось видеть, что иной по другой какой-либо потребности приходил во врачебницу, но обходительность врача одержала верх и взяла над ним волю, и освободился он от мрака, лежавшего у него на очах. И невольное в иных бывало тверже и надежнее добровольного. Никто, ссылаясь на тяжести множества грехов, да не отзывается о себе, что недостоин он монашеского обета, и да не думает унижать себя за сластолюбие, разумея вины о грехах. Где велико загниение, там потребно и врачество сильное, чтобы вытянуть всю нечистоту. Здоровые не ходят во врачебницу. 20. Если земной царь позовет и изъявит волю, чтобы служили мы перед лицом его, не ждем другого приказа, не отговариваемся, но, оставив все, с готовностью идем к нему. Будем же внимательны к себе, чтобы, когда царь царствующих и Господь господствующих и Бог богов призовет нас в небесный сей чин, не отказаться нам по лености и нерадению, и не сделаться безответными на великом суде. И связанному житейскими делами и железными заботами есть возможность ходить, впрочем, с трудом. Ибо и окованные по ногам железом ходят нередко, но часто спотыкаются и оттого получают раны. Неженатый, связанный в мире одними житейскими делами, подобен человеку, у которого на руках только оковы. И потому, когда пожелает приступить к монашеской жизни, нет у него препятствия. А женившийся подобен человеку, у которого и на руках, и на ногах наложены узы. Случалось слышать, что иные, живя в миру, нерадиво говорили мне, имея у себя жену и обязавшись общественными заботами, можно ли проходить монашеское житие? И отвечал я им, что только можете делать доброго, делайте, никого не злословьте, ни у кого не крадите, ни на кого не лгите, ни перед кем не превозноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не уклоняйтесь от церковных собраний, будьте сострадательны к нуждающимся, никого не соблазняйте, к чужой доле не приближайтесь и будьте довольны оброками жен ваших. Если так станете поступать, то недалеко будете от Царства Небесного. С радостью и страхом приступим к доброму подвигу, не боясь врагов наших. Они смотрят в лицо душе нашей, хотя сами и невидимы. Ежели заметят, что изменилось оно от боязни, с большим ожесточением вооружаются на нас. Ибо разумеют хитрые, что мы устрашились. Поэтому благодушно вооружимся на них. Кто со всей готовностью вступил в борьбу, с тем никто не отваживается бороться. Господь домостроительно облегчает брани для новопоступивших, чтобы при самом начале тотчас не возвратились они в мир. Итак, радуйтесь всегда в Господе, все рабы Божии, признавая в себе это за первый знак любви владычной к вам и за знак того, что сам Господь призвал вас. Но, как известно, Господь нередко делает и это. Если видеть души мужественные, то в самом начале попускает на них брани, чтобы скорее увенчать их. От живущих же в мире утаил Господь трудность, лучше же сказать, удобность этого поприща. А если бы мы знали ее, то не отреклась бы от мира никакая плоть. Усердно приноси Христу труды юности своей, и в старости порадуешься богатству добрых дел. Собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости.
В юности будем трудиться горячо и совершать течение трезвенно, потому что время смерти неизвестно, а враги у нас подлинно лукавы, жестоки, коварны, хитры, держат в руках огонь и стараются сожечь храм Божий тем самым пламенем, который в нем. Враги эти сильны, неусыпны, невещественны, невидимы. Ни один юный да не слушает врагов своих демонов, когда говорит ему: «Не изнуряй плоти своей, чтобы не впасть в болезни и немощи». Ибо едва ли найдется кто, особенно в настоящем роде, решившийся умертвить свою плоть, хотя бы и лишал себя многих и приятных яств. Цель у демона этого та, чтобы соделать как самое вступление наше на поприще слабым и нерадивым, так и конец сообразным началу. Намеревающийся верно служить Христу прежде всего разыскивает и употребляет старания о том, что при помощи духовных отцов и собственных сведений избрать приличное себе и место, и образ жизни, и помещение, и упражнения. Ибо не для всех нужно общежитие по причине алчности, и не для всех безмолвное уединение по причине раздражительности. Но каждый должен смотреть, что ему свойственнее. Весь круг монашеского жития ограничивается тремя самыми главными родами пребывания в подвиге: или подвижническим отшельничеством и уединением, или безмолвием в сообществе одного, много двоих, или терпеливым пребыванием в общежитии. «Не уклонись, — говорит Екклесиаст, — ни направо, ни налево», притча 4.27, «но иди путем царским». Средний род жизни из перечисленных выше приличен для многих, ибо сказано: горе одному, когда падет в уныние, или в сонливость, или в леность, или в отчаяние. Нет человека, кто помог бы встать ему. А где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их, сказал Господь. Поэтому кто монах верный и благоразумный? Кто сохранил горячность свою неугасшую и до исхода своего не переставал всякий день прилагать огонь к огню, горячность к горячности, ревность к ревности, любовь к любви? Кто вошел на эту степень, тот не возвращайся назад. Слово второе о беспристрастии и о беспечальной жизни. Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно приложил старание улучшить будущее царствие, кто действительно возымел скорбь о своих грехопадениях, кто действительно приобрел памятование о вечном мучении и о суде, кто действительно страшится исшествия своего из жизни этой, тот не будет любить мира и не станет уже заботиться и беспокоиться ни о деньгах, ни об имени, ни о родителях, ни о мирской славе, ни о друге, ни о братьях, и вообще ни о чем земном. Но, прервав все связи с земным, сложив в себя всякое о том попечение, а сверх того возненавидев и плоть свою, всего совлекшись, беспечально и неленостно последует за Христом, на небо возводя весь всегда взор, и оттуда ожидая себе помощи по слову святого: «Прильпе душа моя по тебе», Псалом 62.9, и по изречению другого преснопамятного: «Я не утрудился тебе, последуя и дне, или покоя человеческого не пожелал, Господи», Иеремия 17.16. Весьма великий стыд оставившим все вышесказанное после призвания нашего, которым призвал нас Господь, а не человек, заботиться о чем-нибудь таком, что не может оказать нам благодеяние в час нужды нашей, то есть пришествии нашем. Ибо это-то и значит, о чем сказал Господь: обратиться вспять и не быть управленным в Царстве Небесном. Господь наш, зная поползновенность наше преступление на поприще, и зная, как легко от сопребывания или обращения с людьми мирскими опять возвращаемся в мир, сказавшему: «Позволь мне идти погресть отца своего», ответствовал: «Оставь мертвецам хоронить своих мертвецов». По отречении нашим от мира демон внушает нам мысль милостивых и сострадательных измерян ублажать, а себя почитать лишенными этого. В намерении же у врагов наших этим лживым смирением или возвратить нас в мир, или, если останемся монахами, не зринуть в отчаяние. Можно унижать живущих в миру по самомнению, а можно также уничижать их заочно, во избежание отчаяния и для приобретения себе большей надежды. Послушаем, что Господь сказал юноше, который исполнил почти все заповеди. «Одного тебе не хватает, продай имение и раздай нищим. Сам сделайся нищим, приемлющим от других милостыню». Намереваясь с усердием и горячностью проходить поприще, разумно вникнем, как Господь о всех пребывающих в мире, даже и о живых, дал приговор, что они мертвы, сказав кому-то «оставь мертвых», то есть мирян, «погребать мертвых телом». И тому юноше приступить к крещению богатство немало не препятствовало. Почему напрасно некоторые говорят, будто бы ради крещения Господь повелел ему продать, что имел? Такого удостоверения достаточно да будет для нас к совершенному уверению, что весьма велика слава нашего обета. Стоит исследование, почему живущие в мире и препровождающие жизнь в обдениях, в постах, в трудах, в злостраданиях, когда делается отшельниками в монашеской жизни, как бы в искусе и на подвижническом поприще, не продолжают уже более прежнего своего подвига, как ложного и притворного. Случалось видеть, что насаждены были ими в мире весьма многие различные растения добродетелей. Но те, как бы из грязной ямы, напаялись тщеславием, побуждались к росту, хвастливостью, и вместо гноя облагались похвалами, пересажденные же на землю пустынную, недоступную мирянам, неувлажненную зловонной водой тщеславия, тотчас засыхали, потому что эти многосочные растения не приносят уже плодов в суровых и безводных училищах подвижничества. Кто возненавидел мир, тот избег печали, а кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, тот не избавился еще от печали. Ибо как не опечалиться ему, лишившись любимого? Во всем нужно нам много трезвения, особенно же и более всего прочего. Надобно быть разумно внимательными к следующему. Видели мы, что многие в мире среди попечений, забот, занятий телесных, бдений избегали неистовых движений в теле своем. Но, вступив в монашескую жизнь, живя без всяких житейских забот, жалким образом осквернялись таковыми движениями в теле. Будем внимательны к себе, чтобы, утверждая, будто бы идем путем узким и тесным, не обмануть себя самих, на самом деле держась пути широкого и пространного. Узкий путь покажут тебе изнурение чрева, сеночное стояние, вода в меру, хлеб в скудости, очистительное питье бесчестие, насмешки, наругание, отсечение своей воли, терпение нападков, безропотное переношение пренебрежения, вменение ни во что оскорблений и навык, когда обижает, великодушно терпеть, когда оговаривает, не сердиться, когда уничижает, не гневаться, когда осуждает, смиряться. Блаженны, которые идут одним из исчисленных путей, ибо тех есть Царствие Небесное. Никто не войдет в небесный брачный чертог венценосцем, если не отречется первым, вторым и третьим отречением. Разумея же отречение от всякой вещи, от людей, даже от родителей, отсечение своей воли, и третье отречение от тщеславия своим послушанием. Выйдите из среды их и отлучитесь, и нечистоте мира не прикасайтесь, говорит Господь. Ибо кто у них творил когда-либо чудеса? Кто воскрешал мертвых? Кто изгонял бесов? Никто. Все это победные награды монахам, награды, которых мир не может принять. А если бы мог, то к чему подвижничество или отшельничество? 10. По отречении нашим, когда демоны воспоминанием о родителях и братьях наших распаляют к ним сердце наше, тогда вооружимся против них молитвою, себя же воспоминим памятованием о вечном огне, чтобы, содержа его в памяти, угасить нам в сердце неблаговременный огонь. Если кто почитает себя беспристрастным какой-либо вещи, об утрате же той печалится сердцем, то совершенно сам себя обманывает. Люди молодые, которые чувствуют в себе сильное влечение к плотской любви и сластолюбию, если намерены вступить в монашескую жизнь, Пусть упражняются во всяком трезвении и в молитве, и убедят себя воздерживаться от всякой роскоши и лукавства. Да не будет им последнее горше первого. Пристань это и спасение дает, и ввергает в опасности. Знает это плавающее в мысленном море. Но жалкое зрелище, когда спасшиеся на море терпят крушение в пристани. Вот вторая степень. Текущий добежит, подражая Лоту, а не жене его. Слово третье о страннической жизни. Странничество есть невозвратное оставление всего того, что в Отечестве противодействует нам к достижению цели благочестия. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая мудрость, не выказывающая себя благоразумие, сокровенная жизнь, незримая цель, неявный помысл, желание унижения, вожделение стеснения, начало божественной любви, обилие любви, отречение от тщеславия, глубина молчания. Возлюбивших Господа вначале непрестанно и сильно, как бы разжигая свыше сходящим огнем, тревожит и этот помысел, то есть удаление от своих, любителями такового совершенства, предприемлемое с целью уничиженного и скорбного жития. Но сколько это велико и достохвально, столько же требует и великой рассудительности. Ибо не всякое странничество, доведенное до крайней степени, бывает хорошо. Если всякий пророк в своем отечестве чести не имеет, как говорит Господь, то будем остерегаться, чтобы странничество не было у нас началом тщеславия. Ибо странничество есть отлучение себя от всего, с целью сделать помысл свой неотлучным от Бога. Странничество любит и производит ненасытимый плач. Странник избегает всякой связи со своими и чужими. Поспешая к жизни уединенной или страннической, не дожидайся миролюбцев, потому что там приходит тать... Внезапно, многие, покусившись вместе с собою спасти беспечных и ленивых, сами с ними погибли от того, что огонь с течением времени угас. Как скоро возгорелся в тебе огонь, беги с ним. Ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. Не от всех нас требуется спасать других. Божественный апостол говорит: тем же каждый из нас, братья, о себе даст слово Богу. Еще говорит: научая иного, себя ли не учишь? Он как бы так сказал. Должны ли мы учить других? Не знаю. А себя самих все непременно. Ведя странническую жизнь, берегись кружащегося и сластолюбивого демона, потому что странничество дает ему повод. Прекрасно без пристрастия, матерь же его есть странническая жизнь. Сделавшийся странником ради Господа, да не имеет уже никаких связей, чтобы не оказалось, что скитается он в угождение страстям. Стал ты странником в мире, не прикасайся более к миру, потому что страсти любят возвращаться назад. Ева невольно идет в изгнание из рая, а монах добровольно из отечества своего. Первая опять пожелала бы древа прислушания, а последний непременно подвергся бы опасности от сродников по плоти. Как бича бега тех мест, где подвергался ты грехопадением. Если нет плода перед глазами, то не всегда и желаем его. 10. Да не будет сокрыта от тебя эта уловка и хитрость воров. Внушает нам не разлучаться с мирскими, говоря, что великую получим награду, если, видя женский пол, будем воздерживаться. Таким внушениям не должно верить, а скорее делать противное этому. Когда, прожив год или несколько лет в разлучении со своими домашними, приобретем сколько-нибудь благоговение или сокрушение, или воздержание, тогда восстают уже в нас суетные помыслы и склоняют нас опять идти в отечество свое, к назиданию, как говорят они многих, для того, чтобы стать примером и принести пользу видевшим прежние наши беспорядочные дела. А если обладаем и даром слова, и дорогим ведением, то влагает в нас мысль в самом миру быть спасителями души, учителями, что прекрасно собранное в пристани худо расточить в море. Постараемся подражать не жене Лотовой, а самому Лоту. Душа, обратившись туда, откуда удалилась, как соль, потеряет силу и сделается уже неподвижною. Беги из Египта, не оглядываясь, потому что сердца, обратившиеся к нему, не увидели земли бесстрастия Иерусалима. Тем, которые вначале по младенческой простоте оставили своих и совершенно очистились, можно и не без пользы возвратиться на прежнее место, даже, может быть, и с намерением по спасении своем спасти и других, хотя и сам боговидец Моисей, Богом посланный для спасения единоплеменного рода, много имел опасностей в Египте, то есть омрачений в мире. Лучше огорчить родителей, нежели Господа, потому что Господь и создал нас, и спас. А родители любимых ими нередко губили и предавали на мучения. Странник тот, кто, как иноязычный среди иноязычного народа, живет, углубляясь сам в себя. Не по ненависти расстаемся мы с своими или с местом, да не будет этого, но избегая вреда, какой бывает нам от них, как во всем ином, так и в этом, наставником добру для нас Христос. Ибо видно, что и он часто оставлял родителей своих по плоти, и, слыша от иных, «Мать твоя и братья твои ищут тебя». Благий Господь наш и Учитель тотчас показал пример бесстрастной ненависти, сказав, «Мать моя и братья мои суть, творящие волю Отца моего Небесного». Отцом тебе пусть будет, кто может и хочет потрудиться с тобой над бременем грехов, а матерью сокрушение, которое может омыть тебя от скверны. И братом сотрудник и сподвижник в стремлении к горнему. Приобрети неразлучную сожительницу память смертную. Любыми межочадами добудут у тебя сердечные воздыхания. В рабы приобрети тело свое». А в друзья святые силы, которые во время исхода твоего могут оказать тебе пользу, если будут друзьями твоими, сей род ищущих Господа. Любовью к Богу угашается любовь к родителям. А кто говорит, что имеет ту и другую, тот обманывает сам себя, слыша того, кто говорит, никто не может служить двум господам и прочее. Не пришел, говорит Господь, чтобы низвесть мир на землю между родителями и детьми и братьями, решившимися служить мне, но брань и меч, чтобы разделить боголюбцев с миролюбцами, вещественных с невещественными, славолюбивых с смиренно мудрыми. Ибо веселит Господь несогласие и разлучение, когда бывает оно из любви к Нему. Веселит Господа. Смотри, берегись, чтобы когда все у тебя оказывается погруженным в водах, из пристрастия к любимым тобой и домашним, и тебе не подвергнуться потопу соревнования. Не расстраивайся слезами родителей и друзей, иначе вечно будешь плакать. Когда свои окружат тебя, как пчелы, или лучше сказать, как осы, проливая о тебе слезы, тогда ни медля, ни мало, неуклонно устреми душевное око свое на смерть и дела свои, чтобы скорбь отразить тебе скорбью. Свои или справедливые не свои нам, льстиво обещают сделать все угодное, а цель у них та, чтобы воспрепятствовать прекрасному нашему течению и потом привлечь уже нас через это к своей цели. Для цельничества своего надобно нам выбирать такие места, где менее случаев к утешению и тщеславию, а более к смирению. Иначе же и в отшельничество уносим с собой страсти свои. Скрывай свое благородство и не выставляй на показ своей знатности, чтобы не оказаться тебе иным по телу и иным по делам. 20. Никто не предавал себя в такой мере странничеству, как тот великий патриарх, которому было сказано «Выйди из земли твоей, от рода твоего и от дома отца твоего». И притом велено идти ему в землю иноязычную и чуждую, Бытие 12.1. Если бы Господь и много прославил кого, ведущего странническую жизнь, по примеру этого великого патриарха, то хотя слава эта и Бога данная, а однако же прекрасно отклонять ее от себя щитом смирения. Когда демоны или люди хвалят нас за странничество, как за великую заслугу, Тогда помыслим о том, кто ради нас совершил странствие с неба на землю, и найдем, что век века воздать за то мы не в силах. Вредно пристрастие к кому бы то ни было из своих или чужих. Оно может мало-помалу привлечь нас к миру и совершенно устудить в нас огонь сокрушения. Как неудобно одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так невозможно избыть опасности для души тому, кто не устранил себя совершенно и помыслом, и телом от всех домашних и пришлых. Многими трудами и усилиями усовершается в нас нрав добрый и благоустроенный, но и усовершенное многими усилиями может быть утрачено в одно мгновение, ибо худые сообщества развращают добрые нравы, мирские и неблагоприятные, неблагопристойные. Кто по отречению от мира имеет обращение с людьми мирскими или сближается с ними, тот непременно или впадает в сети их, или осквернит сердце помышлением о них, или не сквернясь сам, не осуждая но осуждая сквернящихся, через это одно осквернится с ними. О сновидениях, какие бывают у новопоступивших. 25. Что ум наш весьма несовершен в ведении и исполнен всякого неведения, этого невозможно и скрыть. Гортань различает пищу, слух распознает мысли, солнце обнаруживает слабость глаз, и слова обнаруживает невежество души. Но закон любви понуждает покуситься и на то, что выше сил. И так думаю, впрочем, не утверждаю, что после слова о странничестве лучше же сказать в самом этом слове следует сказать нечто о сновидениях, чтобы не остаться нам в неведении и об этой хитрости злохитренных. Сновидение есть движение ума при неподвижности тела. Мечтание есть обман очей при усыплении мысли. Мечтание есть исступление ума при бодрствовании тела. Мечтание есть видение того, чего нет в действительности. Причина, по которой вознамерились мы в предпринятом порядке говорить о сновидениях, очевидна. Когда для Господа, оставив свой дом и домашних из любви к Богу, предадим себя странничеству, тогда бесы покушаются возмущать нас сновидениями, представляя нам, что домашние наши или горюют, или умирают, или за нас содержатся в заключении и терпят вред. Поэтому кто верит с нам, тот подобен догоняющему тень свою и покушающемуся схватить ее. Демоны тщеславия пророчествуют во время сна, по хитрости своей предугадывая будущее и предвещая то нам, что по исполнении видений пришли мы в удивление и вознеслись помыслом, как близкие уже к дарованию предведения. Для тех, которые верят демону, часто бывает он пророком, а для тех, которые уничижают его, всегда лжет. Как дух видит он, что происходит в этом воздухе, и, приметив, что человек умирает, пророчествует об этом в сновидении легкомысленном. Но ничего будущего не знают демоны по предведению, и врачи у нас могут предсказывать смерть. Бесы нередко прообразуются в светлого ангела и принимают вид мучеников, и во сне показывают нам, будто мы в общении с ними. По пробуждении же нашем погружают нас в радость и самомнение. Это да будет тебе признаком обольщения. Ангелы показывают муки, суд и разлучение, по пробуждении же приводят нас в трепет и делают печальными. Как скоро начнем верить бесам в сновидениях? Наругаются они над нами и в бодрственном состоянии. Кто верит сновидениям, тот вовсе не искусен. А кто не верит никакому сну, тот любомудрый. Верь только сновидениям, которые предвещают тебе муку и суд. А если смущает тебя отчаяние, то и такие сновидения от бесов. Вот третья степень, равночисленная Святой Троице. Вступивший в нее, да не озирается ни направо, ни налево. Второзаконие 5.32. Слово четвертое о блаженном и преснопамятном послушании. слово наше, идя своим порядком, встретает, наконец, борцов и подвижников Христовых. Всякому плоду предшествует свет, а всякому послушанию — странническая жизнь в отношении или к телу, или к воле. Ибо с помощью сих двух добродетелей, как на золотых крылах, святая душа некосненно восходит к небу. И, может быть, о ней-то воспел один духоносный муж: «Кто даст мне крылья, как голуби, полечу деятельностью и почию созерцанием и смирением». Но не применим, если угодно, ясно изобразить словом и наружный вид этих мужественных воителей, как держат они щит веры в Бога и доверия к наставнику в подвижничестве, отражая им, так сказать, всякий помысел неверия и измены, как непрестанно простирает духовный меч и им умерщвляет всякое приближающееся к ним изволение свое, как, облегшись в железную броню кротости и терпения, отражает ею от себя всякое оскорбление, уязвление и всякий удар. Есть у них и шлем спасения, молитвенный покров настоятеля, и ноги у них несовершенно сжаты, но одна простерта на служение, а другая неподвижна на молитве. Послушание есть совершенное отречение от собственной души своей, явственно обнаруживаемое в телесных действиях, или иначе, послушание есть умерщвление членов при живом уме. Послушание есть неиспытываемое предварительное движение, произвольная смерть, не озабоченная ничем посторонним жизнь, беспечальное бедствование, непридуманное оправдание перед Богом, небоязненность смерти, безбедное плавание, путешествие спящего. Послушание есть гроб воли и воскресение смирения. Оно не противоречит, не рассуждает, как бы мертво и в добром, и в том, что, по-видимому, худо. Ибо за все будет ответствовать тот, кто благочестно предал смерти душу послушника. Послушание есть отложение рассудительности при богатстве рассудительности. Начало умерщвления душевной воли и телесных членов есть скорбь. Средина же иногда скорбь, а иногда нескорбное состояние. Но конец – уже совершенная неощутительность и невозбуждаемость скорби. Тогда только оказывается скорбным и болезнующим этот блаженный живой мертвец, когда увидит себя исполняющим свою волю и убоится суда, какой должен понести на себе. 5. Вы, которые решились вступить на поприще этого духовного исповедничества, вы, которые желаете принять на шею свою иго Христово, вы, которые с этой минуты стараетесь иго свое возложить на плечи другому, вы, которые поспешаете дать рукописание, что добровольно предаете себя в рабство, и желаете, чтобы вместо этого написано было вам право на свободу, вы, которые во время плавания, подъемлемые руками других, переплываете это великое море, знайте, что решились вы идти путем суровым, но кратким, с которого одно только есть уклонение, и оно называется самочинием. А кто однажды навсегда отрекся от того, даже в том, что кажется прекрасным, духовным и богоугодным, тот достиг цели прежде вступления в путь. Ибо послушание есть недоверие себе самому в рассуждении всякого доброго дела, даже до конца жизни. Намереваясь преклонить шею свою о Господе из вида и побуждений смиренно-мудрия и решительно верить в Господе спасение наше другому, прежде вступления на это поприще, ежели есть в нас сколько-нибудь хитрости и благоразумия, подвергнем суду, исследованию и, скажу так, испытанию своего кормчего. Чтобы, верившись вместо кормчего, едва владеющему веслом, вместо врача больному, вместо бесстрастного рабу страстей, вместо пристани морю, не найти душе своей готового крушения. По вступлении же на поприще благочестия и подчинения ни в чем уже не будем судить доброго нашего руководителя в подвижничестве, хотя, может быть, увидим в нем, как в человеке, какие-нибудь легкие погрешности. Иначе же, став судьями, не получим никакой пользы от подчинения. Кто хочет навсегда удержать в себе несомненное доверие к наставнику, тому совершенно необходимо хранить в сердце своем неизгладимыми и преснопамятными добрые его дела, чтобы, когда демоны начнут всевать в нас недоверие к нему, могли мы заградить ему уста тем, что сохраняется в нашей памяти. Ибо в какой мере доверие светет сердце, в такое же и тело спешит к смирению. А кто приткнулся о недоверии, тот уже пал. Ибо вне всякого сомнения, что не по вере, то грех. Как скоро помысел внушает тебе судить или осудить настоятеля, беги от него, как от блуда. Никак не давай этому змею ни воли, ни места, ни входа, ни власти. Но скажи этому змею: слушай, обольститель, не я над начальником, а он надо мной обязался производить суд. Не я ему, а он мне поставлен судьею. Отцы определяют, что псалмопение есть оружие, молитва. Молитва – стены, неукоризненные слезы – баня. А блаженное послушание, по рассуждению их, есть исповедничество. И без него никто из подверженных страстям не узрит Господа. Подчиняющий себя сам на себя произносит приговор. Если он будет совершенно послушен ради Господа, то хотя и не почтет себя совершенно послушным, избежит своего суда. Если же в чем-нибудь исполнит свою волю, то хотя и почтет себя послушным, сам на себе понесет бремя. Хорошо еще, если настоятель не перестает обличать его, а если молчит, то не знаю, что и сказать. В простоте подчиняющийся в Господе совершает доброе течение, не возбуждая против себя злокозненности бесов своей пытливостью. 10. Прежде всего будем исповедоваться доброму нашему судье, и притом ему одному. Если же повелит, то и всем. Трупы, показанные другим, не больнее от этого сделаются, но уврачуются. О разбойнике покаявшемся! Быв в одном обтяжительном монастыре, видел я страшный суд доброго судьи и пастыря. Во время пребывания моего там случилось, что некто из разбойников приступил к монашескому житию, и превосходнейший тот пастырь-врач велел ему 7 дней пребывать в совершенном покое и замечать только установленный в обители порядок. По прошествии недели пастырь, призвав его, спросил наедине, нравится ли ему жить вместе с ними. И увидев, что он со всей искренностью согласен на это, спросил еще, что худого сделано им в мире. Когда же увидел, что он по слову этому с готовностью принес во всем исповедь, еще искушая его, сказал: «Хочу, чтобы открыл ты это при всем братстве». Он же, действительно возненавидев свой грех и пренебрегая всякий стыд, немало не колеблясь, обещал это сделать. Даже предусокупил: «Если угодно, скажу в середине Александрии». После этого пастырь собирает в Господень храм всех овец числом 330, и во время совершения Божьей службы, ибо день был воскресный, по прочтении Евангелия вводит, наконец, этого неукоризненного подсудимого. Влекли его несколько братьев, которые слегка наносили ему удары. Руки были у них связаны назад, у него. Одет он был в волосяное вретище, на голове посыпан был пепел. Почему самым зрелищем этим все были поражены? И вдруг раздался плачевный вопль, потому что никто не знал, что такое делается. Потом, когда приблизился он к церковным дверям, священная глава, человеколюбивый пастырь велигласно возглашает ему: «Остановись! Недостоин ты войти сюда!» Пораженный голосом пастыря, исходившим к нему из святилища, ибо думал, как уверял нас впоследствии клятвами, что слышит не человеческий голос, а гром, падает он мгновенно на лицо свое в трепете и весь взволнованный страхом. Так он лежал на земле и омочал пол слезами. Чудный же этот врач, употребляя все средства к его спасению и желая представить всем образец спасительного и действенного смирения, опять увещевает его при всех подробно рассказать, что им сделано. И он с ужасом исповедует один за другим все грехи, возмущающие всякий слух, не только плотские, естественные и противоестественные, словесными и бессловесными, но даже отравление, убийство и многое другое, о чем непристойно слышать или передавать Писанию. Когда же кончил он исповедь, пастырь велит, чтобы немедля постригли и сопричислили его к братии. Удивившись мудрости этого преподобного, спросил я его наедине, для чего произвел он такое необычайное зрелище. Истинный врач этот отвечал, для двух причин. Во-первых, чтобы самого исповедовавшегося настоящим стыдом избавить от стыда будущего, что и действительно так было, брат Иоанн. Ибо не встал он с полу, пока не сподобился оставления всех грехов. И не сомневайся в этом. Один брат из бывших там уверял меня, говоря, видел я, что кто-то страшный держит исписанную хартию и трость. И когда лежащий сказывал грех, он изглаждал этот грех тростью. И это справедливо, ибо сказано, «Сказал, исповедай на меня беззаконие мои пред Господом, и ты оставил нечестие сердца моего». Псалом 31:5. Во-вторых, поскольку в братстве есть и такие, которых некоторые грехопадения остаются тайными, то и их хотел я побудить этим к исповеди, без которой никто не сподобится оставления грехов. Многое иного досточудного и достопамятного видел я у этого преснопамятного пастыря и в пастве его, и большую часть этого попытаюсь довести и до вашего сведения. Ибо немалое время проживал я у него, следя за образом их жизни, и приведен был в великое удивление, видя, как эти земные подражали небожителям. В этой пастве заключен неразрешимый союз любви. И что еще удивительнее, она свободна от всякой вольности в речах и от празднословия. Более всего старается братья, чтобы чем-нибудь не уязвить братнюю совесть. Если же кто оказывается ненавистником другого, то пастырь удаляет его в отдельный монастырь, как осужденного. Однажды некто из братьев худо говорил пастырю о ближнем своем. Преподобный тотчас велел изгнать его, говоря, «Не позволю, чтобы в обители был и видимый, и невидимый дьявол». 15. «Видел я у этих преподобных отцов дела истинно полезные и достойные удивления. Видел братство о Господе сошедшееся и соединившееся, и приобретшее себе чудное делание и созерцание. Ибо столько занимается богомыслием и упражняется в добрых делах, что для этого не имеют почти нужды в напоминании настоятеля, но по доброй воле пробуждают друг друга к божественному бодрствованию, ибо у них определенно изучены и утверждены некоторые святые и божественные упражнения. Если оказывалось, что кто-нибудь из них в отсутствие настоятеля начинает злословить или осуждать, или вообще празднословить, то другой какой-нибудь брат тайным мановением, напоминая ему о том незаметно, прекращает это. Если же брат по случаю не догадывается, то напомянувший, сделав поклон, наконец уходит. Неистощимым же и непрекращаемым предметом их собеседования, когда нужно и поговорить, бывает памятование смерти и мысль о вечном суде. Не премину сказать вам о весьма необычайном приспиянии тамошнего повара. Видя, что он во время служения своего постоянно погружен в размышления и слезы, просил я объявить мне, как сподобился он такой благодати. И вынужденный мною, отвечал он, «Всегда думал я, что служу не людям, но Богу. И, признав себя недостойным всякого упокоения, в этом видимом огне, имея непрестанное напоминание о будущем пламени, послушаем я о другом необычайном их приспиянии. Даже из-за самой трапезы не прекращают они умного делания, но по какому-то навыку тайными знаками и мановением блаженные эти напоминают себе о внутренней молитве. И не на трапезе только делают это, но и при всякой встрече друг с другом и в каждом собрании. Если же кто из них сделает проступок, то от братьев много бывает к нему прошений, чтобы им предоставил позаботиться о том, и перед пастырем принес оправдание и принять наказание. Почему и великий этот муж, узнав, что так делают ученики его, налагает легчайшее наказание, зная, что наказываемый не подлежит ответственности, даже и не разыскивает, кто именно впал в проступок. Может ли быть у них терпимо памятование о пустословии и шутке? Если кто из них начинает спор с ближним, то другой, проходя мимо, делает поклон и тем рассевает гнев. Если же замечает, что спорящие злопамятны, то объявляет о ссоре занимающему второе место по настоятели и доводит до того, что они примиряются между собой еще до захождения солнца. А если упорствует в ожесточении, то бывают или наказаны лишением пищи до примирения, или изгнаны из обители. 20. Эта же достохвальная строгость наблюдается у них не напрасно, но явно приносит обильный плод. Ибо у них, у этих преподобных отцов, оказалось много преуспевших в деятельной жизни, прозорливых, рассудительных и смиренно мудрых. У них можно видеть зрелище странное и ангела прекрасное, почтенные сединами и священно прекрасные старцы, как дети, поспешают на послушание, и унижение свое вменяет себе величайшую похвалу. Там видел я мужей около 50 лет, пребывавших в послушании, и когда просил их известить меня, какое утешение получили они от столь долговременного труда, один из них отвечали, одни, что достигли глубины смиренно-мудрия, и им навек отразили от себя всякую брань. Другие же сказывали, что приобрели уже совершенную нечувствительность к злословию и оскорблениям, и переносят их без труда. Видел я также, что другие из этих преснопамятных отцов при ангеловидной седине достигли до глубочайшего незлобия, и до премудрой, самопроизвольной и богоправимой простоты. Как лукавы есть нечто двойное, одно видимое и другое скрытое, так простой есть не что-либо двойственное, но нечто единое. Нет между ними ни разумного и ни мудрого старца. Каковыми бывают старые люди в миру, которых обыкновенно называют выжившими из ума. Напротив того, по внешности они вполне кротки, доступны, не угрюмы, ни в словах, ни в нравах, что не во многих найдется. Не имеют ничего притворного, ухищренного и лживого. Внутренне же в душе, как невинные младенцы, дышат только Богом и настоятелем, а умное око их смело и бодро устремлено на бесов и страсти. Целой жизни моей, о священная глава и боголюбивое собрание, не достанет на то, чтобы описать добродетели и ангелоподобное житие этих блаженных отцов. Однако же лучше и слово свое нам украсить и вас возбудить к боголюбивой ревности, их многотрудными подвигами, нежели собственными своими советами. Ибо без всякого прикословия худшее украшается лучшим. Прошу только об одном не подозревать, будто бы пишем что-либо вымышленное. Ибо недоверие обыкновенно вредит пользе. Будем же опять продолжать то, о чем говорили прежде. Об Исидоре. Некто по имени Исидор, имевший сан градоправителя в Александрии, в недавнее перед этим время отрекся от мира в упомянутом нами общежительном монастыре. И я застал его еще там. Преподобнейший тот пастырь, приняв его, приметил, что он очень лукав, жесток, зол и надменен. И этот премудрый человеческим премышлением перехитрил бесовскую хитрость. И говорит Исидору: «Если решился ты взять на себя иго Христова, то хочу, чтобы прежде всего обучился ты послушанию». Исидор отвечал: «Как железо кузнецу, так и я предаю себя в подчинение тебе, святейший». Великий отец, воспользовавшись этим уподоблением, тотчас дает упражнение этому железу Исидору и говорит: «Хочу, брат, по естеству, чтобы ты стоял у ворот обители и перед каждым входящим и выходящим преклонял колено и говорил: «Помолись о мне, отец, я в падучей болезни». И он послушался, как ангел Господа. Когда же провел там 7 лет и достиг глубочайшего смирения и сокрушения, Тогда достославный отец после законного семилетия и беспримерного Исидорова терпения благоволил Исидора как предостойного сопричислить к братии и удостоить рукоположения. Но Исидор через других и через меня немощно много раз умолял пастыря, чтобы ему там, как жил прежде, так и окончить течение, неясно давая уразуметь этим словом свой конец и приближающееся призвание, что и действительно было. Ибо когда наставник позволил ему остаться в том же чине по прошествии 10 дней, в бесславии своем славно переселился он ко Господу. В 7-й день по своем успении, паяв Господу и вратаря обители, так как блаженный говаривал ему: «Если сподоблюсь дерзновение перед Господом, то в скором времени будешь и там со мною неразлучен», что и сбылось к совершеннейшему удостоверению в непостыдном его послушании и богоподражательном смирении. Этого-то великого Исидора, когда был он еще жив, спросил я, какое дело не имел он ум его во время пребывания у ворот. И преснопамятный не потаил этого от меня, желая оказать мне пользу. «Вначале, — говорил он, — рассуждал я, что продан за грехи мои, и потому со всей горестью, с принуждением, как бы с пролитием крови делал поклон. По прошествии же года сердце мое не чувствовало уже скорби, ожидая от самого Бога награды за терпение. А когда минул еще 1 год, тогда уже с сердечным чувством стал я почитать себя недостойным и пребывания в обители, и лицезрения отцов, и встречи с ними, и причащения тайн, и не смел смотреть в лицо кому-либо, но, поникнув очами долу, а еще более поникнув мыслью, искренно уже у входящих и выходящих и спрашивал молитвы их. О Лаврентии! 25. Однажды сидел я за трапезою с этим великим настоятелем, и он, святые уста свои преклонив к уху моему, говорит: «Хочешь ли, покажу тебе при самой глубокой седине божественный образ мыслей?» Когда же стал я о том просить, праведный позвал со второй трапезы, именуемого Лаврентием, около 48 лет пребывающего в обители и второго в монастыре пресвитера. Он пришел, преклонил колено перед игуменом и принял от него благословение. Но когда встал, игумен вовсе ничего не сказал ему и оставил его стоять перед трапезой и ничего не вкушать. Обед же только начинался. Почему стоял он долгий час или 2 часа? Мне было уже стыдно взглянуть в лицо этому труженику, потому что весь он был сед и жил 80-й год. Так до окончания обеда простоял он без ответа. Когда же встали, преподобный посылает его упомянутому высшим великому Исидору сказать «Начало 39-го псалма». Я по лукавству своему не пропустил случая испытать старца. И на вопрос мой, о чем он думал, стоя перед столом, сказал он: «Представляя пастыря в Христовом образе, рассуждал я, что вовсе не от него, но от Бога имею повеление. Почему и стоял я, отец Иоанн, не как перед человеческою трапезою, но как перед Божьим жертвенником, принося молитву Богу? В рассуждении же пастырь вовсе не имел никакой лукавой мысли по вере и любви моей к нему. Ибо сказал некто, что любовь не мыслит зла. Сверх того, да будет известно тебе, отец, что если кто предал себя простоте и добровольному незлобию, то лукавому нет уже в нем ни места, ни времени. Об экономе. Каков при помощи Божией был этот рачитель о спасении словесных овец, такого же и домоприставника обители послал ему праведный Господь. Он был целомудрен не менее всякого другого, кроток же, как весьма немногие. На него-то великий старец к назиданию прочих напрасно напал в церкви, велев безвременно выслать его. Я знаю, что он неукоризнен в том, в чем винил его пастырь. Наедине стал оправдывать эконома перед этим великим старцем. Мудрый ответствовал мне, и сам я знал это, отец. Но как несправедливо и жалко вырывать хлеб из уст у голодного младенца, так и пекущийся о душах делает вред и себе, и труженику, если не доставляет ему ежемесячных случаев приобретать венцы, какие, сколь известно ему, может получить труженик, терпя или оскорбление, или бесчестие, или уничижение, или осмеяние. Ибо этим делаются три весьма тяжкие несправедливости. Во-первых, терпит несправедливость, лишаемый мзды, какую получил бы за наказание. Во-вторых, несправедливо поступает настоятель, когда добродетелью одного мог доставить пользу другим, и не сделал этого. А третья, самая тяжкая несправедливость, та, что нередко, по-видимому, самые трудолюбивые и терпеливые, если несколько времени не прилагать о них родение и настоятели уже, как преуспевших в добродетели, не обличать и не укорять их, лишаются той кротости и того терпения, какие были в них. Земля, хотя хороша, плодоносна и тучна, но оскудение воды и бесчестие может сделать, что она одичает, и произрастут на ней тернии кичливости, блуда и небоязненности. Зная это, великий апостол писал к Тимофею: «Настой, нападай, наказывай их благовременно и безвременно». Я вступил в спор с этим истинным путеводителем и представлял ему немощь рода нашего и то, что многие вследствие напрасного, может быть, и не напрасного наказания отторгаются от паствы. На это старец, эта палата мудрости, сказал еще: «Душа ради Христа, привязавшаяся к пастырю, любовью и верою, не оставит его, хотя бы нужно было и кровь пролить, особливо же, если бы на им когда-нибудь облагодетельствовано, исцелено от трупов своих. Ибо помнит, кто говорит, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни иная другая какая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Если же не столько она привязана, привержена и прилеплена к пастырю, то подивлюсь, если окажется наконец, что она не напрасно пребывала в этом месте, привязанная к нему притворным и ложным подчинением. И не обманывался этот истинно великий старец, но удерживал при себе, руководил, усовершал и приносил Христу непорочные жертвы. Об Аввакире. Послушаем и подивимся Божией премудрости, находя ее в скудельных сосудах, пребывая в той же обители и дивясь вере, терпению и непоколебимой твердости иных, новопоступивших при неприятностях не только от настоятеля, но и от самых последних. В назидание свое спросил я одного брата по имени Аввакира, 15 лет живущего в обители, ибо видел, что его особенно все почти обижают, и служители каждый день выгоняют из трапезы за то, что брат сей по природе был несколько невоздержан на язык. Я сказал ему: «Брат Аввакир, за что тебя, как вижу, каждый день выгоняют из трапезы, и засыпаешь ты часто без ужина?» Он отвечал: «Поверь мне, отец, что искушают меня отцы, точно ли я монах, потому что делают это не вправду. И зная, какая цель у великого старца, и у них терплю все это без отягощения. И вот уже 15 лет, как рассуждаю таким образом. Так и сами они преступлении моем говорили мне, что до 30 лет искушают отрекающихся от мира. И справедливо поступают в этом отец Иоанн, потому что без искушений золото не усовершается». 30. Этот доблестный Аввакир, прожив в монастыре 2 года по моем туда прибытии, переселился ко Господу и, находясь при смерти, говорил отцам так: «Благодарю, благодарю Господа и вас, ибо искушаемый вами во спасение мое 17 лет пребывал я неискушаемым от бесов. И правосудный пастырь, воздавая ему должное, велел, как исповедника, положить его с почивающими там святыми». О Македонии архидиаконе. Страница 50. «Всем ревнителям совершенства сделаю обиду, если сокрою в гробе молчания заслугу и подвиг Македонии, первого из тамошних диаконов. Этот покровительствуемый Господом муж, однажды перед наступлением праздника святых богоявлений, именно за 2 дня, усильно просит пастыря, чтобы позволил ему сходить в город Александрию для какой-то собственной его нужды, обещаясь как можно скорее возвратиться из города по причине праздничного последования и приготовления. Но ненавистник добра дьявол положил препятствие архидиакону, и он, отпущенный игуменом, не поспел в обитель к святому празднику и в назначенный настоятелем срок пришел уже на другой день. Пастырь отлучает его от диаконского служения и низводит в чин самых последних из новоначальных. Этот добрый диакон терпя и истинный архидиакон твердости так радушно принимает от отца это определение. Как бы не его, а другого кого подвергали наказанию. Когда же 40 дней был он в таком чине, мудрый пастырь снова возвел его на собственную его степень. Едва прошел день, как архидиакон умоляет пастыря, чтобы оставил его в прежнем наказании и бесчестии, сказав ему, что в городе непростительно пал он. Преподобный, зная, что Македоний сказывает ему неправду, только ради смирения домогается наказания, уступил доброму желанию труженика. И вот было зрелище. Почтенный сединами старец проводит дни в чине новоначальных и чистосердечно умоляет всякого помолиться о нем, ибо говорит он о себе: «Впал я в блуд прислушания». Но мне, смиренному, открылся этот великий Македоний, для чего добровольно вступил он в такой уничиженный образ жизни. «Никогда, — говорил он, — не видел я в себе такого облегчения от всякой брани и такой сладости божественного света, как теперь. Ангелам, — продолжал он, — свойственно не падать, а, может быть, как утверждают иные, не могут они пасть. Людям же свойственно падать, и всякий раз, как скоро случится это, как можно скорее восставать». Но демонам, и только одним демонам, свойственно падши не восставать.
О другом некоем брате. Брат, надзиравший за службами обители, открылся. «Когда был я еще молод, — говорил он, — и на моем попечении был скот, случилось мне ввергнуться в весьма тяжкое душевное падение, поскольку же никогда не было у меня привычки таить змею в норе сердца своего, то, схватив ее за хвост, под хвостом же, разумею, конец дела, показал врачу. Он, улыбаясь и слегка ударив меня по щеке, сказал мне: «Иди, чадо, продолжай службу свою, как прежде, немало не страшась». И я, с пламенной верой положившись на это, в течение немногих дней получил удостоверение в своем исцелении и продолжал путь свой вместе и радуясь, и трепеща. Всякие роды твари, как говорят иные, имеют свои разности, отличающие один род от других. Так и в соборе братьев были разности и в приспиянии, и в расположении. Когда врач их замечал, что некоторые любят выказывать себя при посещениях обители людьми мирскими, тогда при таких посетителях подвергал их крайним оскорблениям и налагал на них самые унизительные службы, почему начинали они с поспешностью скрываться, как скоро видели прибытие мирян. Таким образом происходило нечто невероятное, тщеславие само себя изгоняло и скрывало от людей. О преподобном Мине. Господу угодно было не лишить меня молитвы преподобного отца. И за неделю до моего отшествия из этого святого места взял он к себе чудного мужа именем Мину, занимавшего второе место после пастыря, жившего в общежитии 59 лет и прошедшего уже все служения. На третий день по успении преподобного, когда совершали мы обычный канон над ним, внезапно наполнилось благоуханием все место, где лежал преподобный. Поэтому великий отец велел нам открыть гроб, в котором положен был преподобный. Гроб открыли, и все видим, что из честных стоп его, как из двух источников, исходит благовонная мира. Тогда наставник говорит всем: «Смотрите, вот поты трудов и болезни его принесли мира Богу». И это справедливо. Отцы этой обители пересказывали нам о многих других заслугах преподобнейшего Мины. Между прочим же и сказали это. Однажды настоятель вознамерился искусить Бога дарованное терпение его. Мина вечером пришел в игуменскую келью
и, земно поклонясь игумену, просил по обычаю дать ему наставление. Игумен же оставил его лежащим на земле до самого правила, и тогда уже, благословив его и сделав ему выговор, что любит выказывать себя и нетерпелив, велел встать. Преподобный знал, что Мина перенесет это мужественно, потому и поступил так в назидание всем. Ученик преподобного Мина подтвердил нам сказанное о наставнике, и поэтому присовокупил еще. Полюбопытствовал я у него, не одолел ли его сон в продолжении такого коленопреклонения перед игуменом. И он уверял меня, что лежа на земле, прочел всю псалтырь. Не примену украсить венец слова и этим смарагдом. Завел я однажды речь о безмолвии с некоторыми самых мужественных старцев в обители. Они с улыбкой на лице и с веселым расположением духа приветливо говорят мне: «Мы, отец Иоанн, как вещественное и житие проходим вещественное, рассудил наперед, что и в брань должно вступать по мере своей немощи. И признав за лучшее бороться с людьми, которые иногда бывают свирепы, иногда же раскаиваются, а не с демонами, которые всегда против нас неистовы и вооружены». Некто же из этих преснопамятных отцов, возымев ко мне великую по Боге любовь и доверенность, благосклонно говорил мне: «Ежели в тебе, мудрый муж, есть сила, сказавшего о себе с душевным чувством, все могу, укрепляющий меня Христе, ежели снишел на тебя Дух Святой, росою непорочности, как на святую деву, ежели сила Вышнего осенила тебя терпением, то как муж, Христос Бог, припаяшь чресла свои полотенцем послушания и восставь с вечера безмолвия умой ноги, братья, в сокрушенном духе. Лучше же сказать: припади к ногам собора смиренными мыслями. У дверей сердца своего поставь строгих и неусыпных привратников, управляя неудержимым умом в развлекаемом заботами теле, имея удобно движные и колеблющиеся члены, упражняйся в умном безмолвии. И что всего славнее, среди мятежей будь неустрашим в душе, связывая язык, который неистово рвется на прикословие. 70 крат седмирицею в день борись с этим властелином. На душевном древе, кресте, утверди наковальню ум, который бы при непрерывных ударах в него молотами и при непрестанном стуке, то есть поруганиях, о смеянии, обидах, никак не мог быть сокрушен и не подвергался бы повреждению, но оставался совершенно гладким и непоколебимым. Совлекись воле своей, как срамной одежды, и обнажаясь, выходи на поприще. Облекись в редкую и с трудом приобретаемую броню веры в подвигоположника своего, не дозволяя расслаблять и уязвлять себя неверию. Уздою целомудрие сдерживай бесстыдно устремляющееся осязание. Помышлением о смерти смежай око, которое ежечасно готово с любопытством смотреть на величие и красоту телесную. Обуздывай пытливый ум, который при собственной заботе о себе самом готов осуждать брата в нерадении. Побуждай тот нелестно изъявлять всякую любовь и сострадание к ближнему. Об этом любезнейший отец действительно уразумеет тогда все, что Христовы мы ученики, сошедшись вместе, любовь имея между собою. Здесь говорил еще этот превосходный друг: «Здесь водворись с нами и пей ежечасно поругание, как воду живую». Давид, испытав все приятности под небом и напоследок, недоумевая, что из всего избрать, сказал: «Вот что хорошо и что прекрасно, не иное что, как жить братьям вместе. Если же мы не сподобились еще этого блага, то есть такого терпения и послушания, то всего лучше, познав по крайней мере свою немощь и став наедине вдали от подвижнического поприща, ублажать подвижников и просить им у Бога терпения». Побежден я был этим добрым отцом и совершенным наставником, который евангельски и пророчески, лучше же сказать, дружелюбно поборол нас. И не колеблясь, возжелали мы отдать преимущество блаженному послушанию. Но упомянул еще об одной общеполезной добродетели этих блаженных, и как бы вышедшей из рая, Начну опять предлагать вам некрасивое и малополезное тернее слово. Блаженный пастырь замечал неоднократно, что иные вели разговор, когда стоим мы на молитве. Таковых на целую седмицу ставил он у церкви и приказывал, чтобы делали поклон всякому входящему и выходящему. И что удивительнее, поступал так даже с клириками, то есть старейшими. Приметив, что один из братьев на псалмопении стоит с большим сердечным чувством, нежели многие другие с большим, особенно же в начале песни, своими движениями, переменами в лице, как бы разговаривает с кем, просил я объяснить, что значит этот обычай блаженного. Он же, зная, что не полезно скрывать, сказал мне: «Имея привычку, отец Иоанн, в самом начале собирать свои помыслы, ум и душу, и призывая вопиять им, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Полюбопытствовав, узнал я также следующее о надсматривавшем за трапезою. Приметив дощечку, которая всегда висела у него на поясе, доведался, что всякий день, записывая на ней свои помыслы, все те открывает пастырю. Увидел же, что не он один, но и весьма многие другие из тамошних братьев делали то же, а на это, как услышал я, была даже и заповедь великого пастыря. 40. Однажды изгнан был им некто из братьев за то, что клеветал перед ним на ближнего, называя его пустословом и болтливым. Изгнанный не отходил от ворот обители целую неделю, прося себе дозволения войти и прощения. Когда узнал об этом, ревнующий о спасении душ пастырь, и разведал, что брат этот в продолжении 6 дней вовсе ничего не вкушал, тогда объявил ему: «Если решительно желаешь иметь жительство в обители, то не изведу тебя в чин кающихся». Когда же брат, принося покаяние, принял это с радостью, пастырь велел отвести его в особенную обитель плачущих о своих грехопадениях, и что и было исполнено. Поскольку же упомянул я о сказанной обители, то дадим о ней краткое понятие. В расстоянии на одно поприще от великой обители было место, называемое темницей, лишенное всякого утешения. Там никогда не было видно ни дыма, ни вина, ни елея в пище, ни другого чего-либо, кроме хлеба и в малом количестве овощей. Сюда-то, впадавших в грех по призванию в братство, пастырь заключал безвыходно, и не вместе всех, но каждого особо и отдельно, или не более как подвое, и держал там, пока Господь не удостоверял его об исправлении каждого. Поставил же над ними и наместника, мужа великого по имени Исаака, который от поручаемых ему требовал непрестанной почти молитвы, и, а в предотвращении уныния, было у них большое количество ветвей для плетения корзин. Таков был образ жизни, такое постановление, такое препровождение времени у действительно ищущих лица Бога Яковля. Прекрасно удивляться трудам святым, спасительно соревновать им, но захотеть вдруг сделаться подражателями житию их и неразумно, и невозможно. Уязвляемые обличениями, будем содержать в памяти грехи свои, пока Господь, видя усилия в нас, усильных искателях Его, изгладит грехи наши и уязвляющую сердце наше скорбь претворит в радость. Ибо сказано: «По множеству болезней моих в сердце моем, в такой же мере утешения Твои возвеселили душу мою». Во время свое не забудем того, кто говорит Господу: «Великий явил мне и скорби многие злы, и обращся, оживотворил меня, и от бездн земли по падении снова возвел меня». Псалом 70:20. «Блажен, кто ежедневно злословимый и уничижаемый преодолевает себя ради Бога. Он будет ликовствовать с мучениками и дерзновенно беседовать с ангелами. Блажен монах, который почитает себя ежечасно достойным всякого бесчестия и уничижения. Блажен, кто до конца умертвил волю свою и попечение о себе предоставил наставнику своему о Господе. Он будет поставлен на десную распятого. Кто отринул от себя справедливое или и несправедливое обличение, тот отрекся от своего спасения. А кто принял обличение со скорби или даже и без скорби, тот вскоре получил отпущение своих грехопадений. Мысленно свидетельствуй перед Богом искреннюю веру и любовь к Отцу твоему, и Бог, наконец, неведомым образом внушит ему, пришел по мере твоего к нему расположения, и он к тебе стал привязан и благорасположен. Кто всякую змею выставляет на позор, тот показывает в себе действенную веру. А кто скрывает, тот блуждает еще вне пути спасения. Тогда человек, несомненно, познает свое братолюбие и свою любовь, когда увидит в себе, что он плачет о прегрешениях брата и радуется его преуспеянию и дарованием. Кто в разговоре, хотя говори и правду, но того только желает и то имеет в виду, чтобы его слово взяло верх, тот пусть знает, что он болен дьявольской болезнью. Если поступает так в разговоре с равными, то, может быть, уврачует еще и его вразумление высших. Если же обращается так с высшими или с мудрейшими, то людям не исцелить его недуга. Не уступающий в слове, без сомнения, не уступит и в деле, ибо неверный малым непреклонен и на деле. Напрасно трудится он от святого подчинения, не приобретет себе ничего, кроме осуждения. 50. Если у кого чистая совесть в высшей степени подчинена Отцу, то каждый день, ожидая себе смерти, как сна, или лучше сказать, как жизни, не боится он ее, достоверно зная, что во время разлучения души с телом не он, а настоятель его будет в ответе. Если кто о Господе без принуждения, приняв от Отца поручение по службе, при исполнении того потерпит какое-либо неожиданное преткновение, то причину этого пусть приписывает не давшему, но принявшему оружие, потому что взял оружие для ратоборства со врагом и вместо того обратил то на сердце свое. Если же принудил себя ради Господа и дающему поручение предварительно говорил о своей немощи, то пусть благодушествует, хотя он и пал, однако же еще не умер. Забыл я, возлюбленные, предложить вам еще сей сладкий хлеб добродетели. Видел я там послушных о Господе, которые по Богу сами себя подвергли оскорблениям и бесчестию, чтобы таким образом, предуготовившись, не страшиться уже оскорблений, наносимых другими. Душа, помышляющая об исповеди, ею, как узою, удерживается от греха. Ибо в чем не исповедуется, то делаем уже, как во тьме, небоязненно. Когда в отсутствии настоятеля вообразив лицо его, представляем себе, что сам он перед нами, и избегаем всякого разговора или слова, или пищи, или сна, или чего другого, что, как предполагаем, было бы ему неприятно видеть в нас, тогда действительно узнали мы не ложное послушание. Избалованные дети отсутствие учителя почитают для себя радостью, а благонравным — это потеря. Однажды униженно просил я одного из опытнейших старцев сказать, как послушанием приобретается смирение. Он сказал на это: благопризнательно послушный, хотя и мертвых станет воскрешать, хотя и дар слезы, освобождение от духовных браней получит, непременно рассуждает, что производит сие молитва духовного отца. И он пребывает чуждым и далеким от суетного превозношения. Ибо так превозноситься ему тем, что сам он признает, сделано немощью другого, помощью другого, а не его старанием. Как превозноситься ему тем? Но безмолвнику неизвестно упражнение в описанных выше добродетелях. Ему справедливым кажется и самомнение, которое внушает ему, что добрые дела совершает он собственным своим старанием. Находящийся в подчинении, победив две вражьи лести, непослушание и самомнение, пребывает уже вечно послушным рабом Христовым. Демон в борьбе с делателями послушания усиливается иногда осквернить их телесными нечистотами, иногда делать их то жестокосердными, то сверхобычая тревожными, то какими-то сухими, бесплодными, ленивыми в молитве, сонливыми и омраченными, чтобы отвлечь их от подвига, как не достигших никакого успеха от подчинения, и даже отставших в своем преспеянии. Ибо не позволяет им утвердиться в той мысли, что нередко отъятие благ, по-видимому, уже нам принадлежавших, по Божию смотрению приводит нас к глубочайшему смиренномудрию. Упомянутого теперь обманщика иные отражали нередко терпением, но не успевает еще он кончить свои речи, как, представ, другой ангел покушается вскоре ввести нас в обман другим способом. Видел я делателей послушания, которые под покровом Отца сделались исполненными сердечного умиления, кроткими, воздержанными, старательными, не чувствующими в себе брани, горящими от усердия. И к ним-то приступив, демоны всевали в них мысль, что имеют уже достаточную силу к безмолвию, как совершенной награде за подвиг. В безмолвии же могут достигнуть и до бесстрастия. И обольщенные этим, из пристани, пустившись в море, когда застигла их буря и кормчих у них не стало, жалкое потерпели они крушение на этом нечистом и соленом море. 60. Море иногда нужно волноваться и свирепеть, чтобы при этом выбросить опять на сушу дрова и сено и всякую гниль, что только занесено в него реками страстей. Если смотримся, то найдем, что после бури на море бывает глубокая тишина. Кто иногда послушен отцу, а иногда не послушен ему, тот подобен человеку, который привязывает у себя к глазу тот целебный порошок, то известь. Ибо сказано, один созидает, а другой разоряет, что успеет более, только труд. Сирахов 34:25. Не обольщайся, сын, послушный Господу. Духом самомнения и прегрешения свои объявляй учителю. Никак от лица другого. Без стыда невозможно избавиться от стыда. Обнажи труп свой перед врачом и не стыдись, скажи. Вот моя язва, отец, мною самим, по моей беспечности, а не другим кем причиненная. Никто не виновен в этом, ни человек, ни дух, ни тело, ни другое что, но мое одно нерадение причиною. И в наружности, и в помысле будь на исповеди, как осужденный. Поникни глазами в землю, если можно, орошай слезами ноги судьи и врача, как ноги Христовы. У бесов нередко бывает в обычае внушать нам, чтобы мы или не исповедовались, или делали это как бы от чужого лица, или урекали других, называя виновниками наших грехов. Если все зависит от привычки, и ей следуют люди, то без сомнения, тем более еще зависит от навыка и доброе, потому что в добром деле есть великий содейственник, Бог. Не будем много лет трудиться, сын, ища в себе блаженного покоя, если вначале от всей души предашь себя на терпение бесчестия. Не почитай для себя неприличным приносить исповедь своему помощнику, как Богу, смиренным духом. Видел я, что осужденные жалобным видом своим, сильным раскаянием и просьбами смягчали непреклонность судьи, и гнев его прилагали на милость. Поэтому-то и Иоанн Креститель от приходящих к нему прежде крещения требовал исповедания грехов, не сам имея нужду знать грехи приходящих, но их устрояя спасение». Не будем поражаться тем, что и после исповеди бываем боримы, ибо лучше бороться со сквернениями, только бы не с самомнением. Не порывайся и не возносись мыслью, слыша повествование об отцах, безмолвниках и отшельниках, ибо и ты ходишь в воинстве первомученика, и падай, не удаляйся с поприща, ибо тогда-то особенно и нужен нам всего более врач. Кто и при помощи приткнулся ногою от камень, тот без помощи, конечно, не только упреткнулся, но и нашел себе смерть. 70. Когда доведены мы до падения, тогда демоны, немедленно наступая на нас и в предлог взяв что-либо благовидное, вернее же сказать, неблагоразумное, поставляют нам на вид безмолвие. Цель же врагов та, чтоб при падении нанести нам и раны. Когда врач отказывается, сознаваясь в бессилии, тогда необходимо идти к другому, потому что редкие исцеляются без врача. Кто же вздумает противоречить нам, когда скажем, что всякий корабль, имеющий искусного кормчего и подвергшийся крушению, без кормчего неминуемо погибнет? Следствие послушания — смирение, следствие смирения — бесстрастие, если только во смирении нашем помянул нас Господь и избавил нас от врагов наших. Поэтому ничто не препятствует сказать, что следствие послушания – бесстрастие, в котором достигается конец смирения. Смирение начинается послушанием, как закон Моисеев. Моисеем, а черь усовершает Матерь свою, как Мария, синагогу. Всякого наказания от Бога достойны те больные, которые, испытав искусство врача и получив от него пользу, из предпочтения к другому оставляет его прежде совершенного выздоровления. Не бегай рук того, кто привел тебя ко Господу, ибо во всю жизнь свою никого не будешь столько уважать, как его. Небезопасно неопытному воину отлучаться от полка и выходить на единоборство. Небезбедственно и монаху без опытности и долгого упражнения в борьбе с душевными страстями отходить на безмолвие. Тот подвергает опасности тела, а это душу. Писание говорит: «Благи два более единого». Екклесиаст 4.9. То есть хорошо сыну вместе с отцом, при содействии Божия Духа, вступать в борьбу с прежними своими пристрастиями. Кто у слепого отнимает руководителя, у стада пастыря, у сбившегося с дороги путеуказателя, у младенца отца его, у больного врача, у корабля кормчего, то тех и других вводит в опасность. А кто намеревается без помощи других вести брань с духами, тот бывает ими умерщвлен. Вступивший во врачебницу пусть сначала обращает внимание на свое болезненные припадки, а пребывающий в подчинении на свое смирение. Первым облегчение болезненных припадков, последним возрастающее у них самоосуждение, служит не ложным признаком здоровья, и при том таким признаком, каким не может быть ничто другое. «Совесть да будет тебе зеркалом для поверки твоего послушания, и этого довольно». Подчиняющийся отцу в безмолвии противоборниками имеет демонов, и их только одних, а пребывающие в общежитии борются вместе с демонами и с людьми. Первое, всегда имея перед собой учителя, строже соблюдает заповеди его. Последнее же нередко по причине отсутствия его и нарушает их несколько. Впрочем, если и которые тщательны и трудолюбивы, то с избытком восполняют они этот недостаток терпением, огорчений и получают сугубые венцы. «Всяким хранением блюди» — притча 3.23. «Будем охранять себя, потому что пристань, полная кораблей, удобно сокрушает их, особливо же, если они раздражительностью, как червем, незаметно источены. Постараемся показывать крайнюю молчаливость и неведение при настоятеле. Молчаливый сын любомудрия. Он во всяком случае приобретает много ведения». 80. «Видел я послушника, который как бы ловил слова из уст настоятеля. Но я отчаялся в его повиновении, примечая, что настоятелева речь служит для него к гордости, а не к смирению. Будем со всяким трезвением трезвиться, со всей наблюдательностью наблюдать и со всякой осторожностью остерегать себя, вникая, когда и как должно служение предпочитать молитве, потому что не всегда непременно сие необходимо». 82, страница 69, Лестничник. «Будь внимателен к себе в присутствии братьев, и никогда не спеши показывать себя в чем-либо праведнее их, ибо сделаешь сугубое зло, и их уязвишь своей лживой и притворной старательностью, и себя, во всяком случае, наведешь на высокоумие. Будь старателен в душе, немало не выказывая этого телесно, ни наружностно, ни словом, ни загадочным знаком, и это нужно, то есть быть старательным к душе, если только перестал ты уничижать ближнего. Если же склонен еще к уничижению братьей, то будь подобен братьям своим, и ни в чем не отличайся перед ними по самомнению. Видел я неискусного ученика, который при некоторых людях хвалился добродетелями учителя своего, и, думая снискать себе славу чужим хлебом, скорее навлекло на себя бесчестие, когда все сказали ему: «Как же это доброе дерево произрастило бесплодную ветвь?» 85. «Не за то, что мужественно переносим насмешку от отца, признают нас терпеливыми, но когда терпим, если и всякий человек пренебрегает нами и наносит нам удары, от отца же переносим и из уважения, и по долгу. Как воду жизни охотно пей поругание» Иов 34.7. «От всякого человека, желающего напоить тебя этим питьем, очищающим от похотения. Тогда глубокая непорочность воссияет в душе твоей, и свет Божий не померкнет в сердце твоем. Если кто и видит, что его старанием упокоено братство, то да не хвалится в уме своем, будто что воры кругом. Не выпускай из памяти сказанное, когда сотворите все повеленное, говорите, мы, рабы, ничего не стоящее, сделали, что должны были сделать. Суд о трудах наших узнаем во время исшествия своего. Общежитие есть земное небо, поэтому постараемся привести сердце свое в такое же расположение, какое имеют ангелы, служащие Господу. Пребывающие на этом небе иногда как бы окаменевают сердцем, а иногда также утешаются умилением сердца, чтобы и самомнение им избежать и облегчить труды слезами. Небольшой огонь размягчает великий кусок воска. Так нередко и приключающееся нам малое бесчестие внезапно смягчает, услаждает и изглаждает в сердце всякую свирепость, нечувствительность и ожесточенность. 90. Видел я однажды, что двое сидели скрытым, наблюдали труды и послушивали воздыхание подвижников. Но один делал это, чтобы соревновать, а другой, чтобы при случае укоризненно выставить на позор. И Божию делателю воспрепятствовать в прекрасном делании. Не будь неразумным молчальником и не приводи других в смущение и огорчение. Не будь и медлителен в поступках и в походке, когда велено тебе поспешить. В противном случае ты хуже беснующихся и смятенных. Нередко видел я, как говорит Иов, что души болезнуют этим и по медлительности нрава, а иногда и по готовности на все, и дивился, как разнообразен порок. Кто не один, а вместе с другими, тот не столько может получить пользу от псалмопения, сколько от молитвы.